Криму 17.00.
Радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Каким был Евромайдан в Крыму? Что предпринимали местные власти против активистов? Как акции протеста изменили Крым? У микрофона Рустем Халилов, вы слушаете радио «Крым Реалия». С ноября у нас новая сетка вещания. Каждый будет день в 17 по крымскому времени. Слушайте в прямом эфире программу «Крым важное». А с 19.15 приглашаем вас послушать «Крымский вечер». И напоминаю, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. И номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, сегодня мы поговорим о том, что происходило в Крыму зимой 2013-2014 годов, как крымчане отстаивали проевропейский вектор Украины. Напомню, что 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. Именно в этот день начались протестные акции в Киеве, которые привели к падению режима тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. В этот день, в 2013 году, на улицы Киева вышли первые протестующие, чтобы выразить несогласие с отказом Виктора Януковича подписывать договор об ассоциации Украины с Евросоюзом. Их разгон украинскими силовиками в итоге привел к масштабным акциям против режима Януковича, которые митингующие назвали «революцией достоинства». Крым тоже не оставался в стороне. Первой акцией в Крыму стал марш Симферополя в поддержку европейских устремлений Украины. Его участники прошлись по центру города, от здания Совета министров Крыма до представительства президента ВРК. И одновременно с этим митингом в тот же день на площади Ленина в Симферополе происходило и другое. Собраны партии регионов. О том, как местная власть противостояла активистам в Крыму, сегодня тоже поговорим. И также о том, как акцию в поддержку европейского вектора Украины, как эти акции стали революцией достоинства и как они изменили Крым и крымчан. Присоединяйтесь к нам к обсуждению, пишите в чат, звоните к нам в эфир, а я сразу же приглашу в эфир первого гостя, координатора движения «Евромайдан Крым» в 2014 году Сергея Ковальского. Напомню до этого, что 21 ноября 2013 года стало известно, что правительство Украины решило приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Именно такое распоряжение подписал тогдашний премьер Николай Азаров, и в том числе в нем говорилось о том, цитирую, «восстановить активный диалог с Россией и другими странами таможенного союза и государствами-членами СНГ относительно оживления торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления общими усилиями экономического потенциала государства». Вот что в нем говорилось, кроме прочего, и эта новость шокировала многих жителей Украины. Тогда же вечером первые протестующие собрались на Майдане Незалежності в Киеве. Была реакция официально и из Крыма. 22 ноября 2013 года Верховный Совет Крыма заявил о своей поддержке решения премьера Николая Азарова приостановить процесс евроинтеграции. Об этом мы тоже вспомним. И первое, о чем хотелось бы поговорить с нашим первым гостем Сергеем Ковальским. Сергей, здравствуйте. Слышите ли вы меня? Вот вы помните, как вы узнали о том, что подписания соглашения с Европой не будет, и как вы это восприняли?
Ну, на самом деле, протесты против этого режима, той власти, они начались немножко ранее. Там и Евразия была, и много недовольств в обществе уже относительно того вектора присутствовало. И вот этот вектор, его то, что Янукович все-таки рассчитывал и декларировал подписание соглашения ассоциации, как бы было таким последним сдерживающим фактором, может быть, надежда, что все-таки Украина идет путем более цивилизованным. И, конечно, скажем, когда в один прекрасный момент удалось после встречи с президентом Российской Федерации, я так понимаю, как какие-то нашли аргументы убедительные перед Януковичем, и вектор, скажем так, был ровно развернут на противоположную сторону, Безусловно, это стало как бы последней каплей, я думаю, не только для меня, для многих, скажем, украинцев, и результатом стал Майдан сам по себе. Вот. Соответственно, тут было как потеря последней надежды, и соответственно, сегодня мы, когда анализируем уже те события и смотрим, что происходит в той же Белоруссии, к сожалению, мы понимаем, во что могли превратиться бы мы, что было бы у нас. Сегодня не надо далеко ходить, наш сосед не может провести цивилизованные выборы, да, как бы имеется в виду, никто их не признает, не признает его президентом, страна под санкциями, вот, я сейчас о Белоруссии. Мы могли стать таким же сателлитом, по сути, как и Беларусь. Вот. И тут был вопрос более, наверное, даже цивилизационный выбор. То есть вопрос не в том, что там, надо стать членом Европейского Союза. Вопрос в том, что хочется дружить с цивилизованными странами и самим становиться более цивилизованным. Вот. Тут скорее об этом шла речь. Да? Безусловно, было понятно, очевидно, что там, не знаю, вопросы коррупции, вопросы там развитой экономики. Это не вопросы, не знаю, судебной системы, да, это не те вопросы, которые решаются быстро или, скажем, завтра подписав ассоциацию или вступив в Европейский Союз, у нас там резко эти проблемы пропадут.
То есть не было розовых очков таких?
Что-что?
То есть не было розовых очков таких? Что завтра подпишем, и все изменится.
У меня лично не было розовых очков, скажу так. И поэтому, наверное, я не сильно разочарован в своих очарованиях. Но в целом, если мы говорим, когда мы говорим о векторе и о том, что там почти 100 лет Украина находилась в оккупации Советского Союза, так называемые, да, только, я бы не сказал бы даже, что вот эти 30 лет независимости были полноценно независимыми, да, поскольку и экономика, и все было связано, мы помним каждый год то газовые шантажи, то нефтяные еще за времена Кучмы, то, ну, имеется в виду бензиновые, нефтяные, то производство наше закрывали. При Януковиче, кстати, начали сокращать взаимную торговлю с Россией и как бы принуждали к другого рода взаимодействия. Вот. Мы же помним, что до Януковича у нас 50% внешней торговли было с Россией, а после уже падения Януковича уже было 30%. Сейчас, насколько я знаю, там около 10%. Уже еще оно снизилось. Но этот процесс начался при Януковиче. Вопрос не стоял Янукович или даже только Янукович. Вопрос стоял в том, что сосед хотел и хочет, наверное, на сегодняшний день тоже, чтобы мы были и их вассалами, не имели субъектности, не имели собственной страны, сами не принимали решения, как бы. И это и есть как бы последствием войны, с которой сегодня есть. К сожалению, с этими реалиями нам жить, и мы должны просто назвать вещи своими именами и понимать, что, может быть, в любой момент придется, может быть, еще раз столкнуться с похожими вызовами.
Давайте от причин перейдем к тому, что происходило. Как начинался Крымский Евромайдан? Расскажите, пожалуйста.
На самом деле, скажем так, никто не рассчитывал и не думал, что так все как бы развернется так масштабно. И если честно, мы не ожидали, что придут люди так активно на первый даже митинг. На самом деле, в Фейсбуке там написали, а пришло там человек, по-моему, 200. Буквально мы написали вечером, может быть, уже темно было, я не помню, сколько, какое время было. И уже утром на митинг пришли люди с флажками и так далее. То есть это было, конечно, такой эмоциональный подъем, поскольку было видно, что мы не одни такие, что таких людей достаточно много. И мы говорим о тех, кто рядом в городе увидели в Фейсбуке и, скажем, откликнулись. Вот. На самом деле была определенная как бы надежда, эйфория. Я бы сказал, что есть силы у украинского общества, способные, скажем, и мы способны все-таки этот вектор удержать, который изначально декларировался еще из 2004, 2005, 2008 года, и в том числе Януковичем.
То есть 200 человек показалось достаточно много, да? Вы ожидали меньше?
Ну, мы же готовили митинг, смотрите, мы же не были, как соседний митинг, вы говорили, проходил там партия регионов. Мы же в наших, скажем так, общественных организациях не было премьер-министра Крыма, финансовых как бы ресурсов, которые были. Не было админресурса, где там позвонили, заставили всех выйти на митинг. Мы знаем, как раньше проходили митинги в Крыму, партия регионов. Вот. Соответственно, и мы не готовили его заранее, там, за неделю, там, за две недели, и, там, даже за два дня. То есть, еще раз говорю, вечером написали, там, завтра, и вышли люди, то есть вышли, по сути, вообще, как бы, такие активисты, кто еще кто в друзьях был в Фейсбуке, кто видел. Вот. После количество, конечно, росло. Вот. Несмотря на то, что были угрозы, то есть все эти ситуации с и силовым противодействием на самих митингах, и с там разбивали машины, там и звонили, угрожали, и физическая расправа, и так далее, и так далее. Вот. Несмотря на это, люди, и, ну, если вы помните, потом и листовки вот эти всякие клеили, что там, не знаю, враги народа. Да. Ну, не только листовки, там прям пропаганда по телеканалам, по всяким. Даже в троллейбусе на этих видеороликах, которые на тот момент были, крутили. Соответственно, атмосфера была угрозлива, и выходить на митинг в Крыму не было так безопасно. И при этом количество людей росло. Последний митинг вообще был около 2000, да, по оценкам, уже под 9 марта, на день рождения Шевченко. Поэтому для Крыма, наверное, впервые за всю историю Крыма проукраинская идея, про там цивилизованная имела такие митинги. Да и вообще в Крыму на самом деле не так много митингов проходило, именно идеологических, да. То есть, по большому счету, там были времена коммунистической партии, но они уже как бы давно с 90-ми закончились. А так, по большому счету, если мы не берем во внимание национальные митинги Меджлиса, как татарского народа, то там идеологических митингов как не было. То есть партия региона собирала, ну, она же не идеологически собирала, она сгоняла с работы людей. Покупали тетушек различных, так называемых, да, которых мы помним по этому имени. Вот, одного из участников акции партии регионов. Соответственно, ситуация была такая, что вообще какой-то идейный порыв, и люди вышли за какие-то идеи в Крыму, это было определенным таким новшеством, что в таком количестве, ну, такого не было еще. Последние, там, может, лет 20 точно. Там были периоды народного руха еще тоже в 90-х, ну, 2000-х, там, и позже таких событий не было. Соответственно, люди, это воспринималось очень воодушевленно. Потом не забывайте, что выйти, создавая себе риски, когда угрожали там и увольнять с работы и учителей, ну, те, кто связаны с больше там госсектором или с местных советах работают, или в коммунальных предприятиях. Поэтому люди, которые могли себе позволить так выходить, достаточно были ограничены.
А это вы наблюдали, вот мы говорим о давлении, о тетушках, наблюдали, чтобы люди, которые приходили в результате каких-то угроз, в результате давления, переставали выходить на протесты? Насколько часто это было явлением?
Ну, сказать, что мы вели людей или всех могли помнить, такого не было. Конечно, вы знаете и помните тех людей, которые постоянно присутствовали, ходили, активных. Вот. Но те, кто пришли и кому-то там угрожали, и он ушел, ну, физически запомнить достаточно сложно. Вот. Поэтому так, чтобы я кого-то назвал, вряд ли вспомню.
А всплески какие-то были с приходом или оттоком людей, которые коррелировались бы с тем, что происходило на Евромайдане в Киеве? Ну, например, вот 30 ноября был один из переломных моментов, когда был силовой разгон протестующих. Вот для Киева это понятно, какие последствия имело, а для Крыма такие моменты имели какие-то последствия?
Эти моменты создавали, безусловно, ну, давайте так, Крым – часть Украины и жил в украинском пространстве, информационном в том числе. Все события, которые происходили в Киеве, они прямо отражались на событиях и на активности людей в Крыму. И 30 числа, как вы очень как бы заметили правильно, вышло ли там... Вот когда это произошло ночью, утром кто-то написал в Фейсбуке, по-моему, Дворецкая написала, да. И, если я так помню, и уже там через 3-4 часа на площади, там, не хочу говорить возле Ленина, возле Совмина, на площади возле Совмина собралось достаточно, уже так, много людей, которые протестовали против этих событий. И вообще все эти, скажем так, обострения в Киеве, они сказывались и на митингах в Крыму, поскольку Крымский Майдан – это не Майдан какой-то отдельно крымский, да, это просто, скажем так, локальное проявление общего Майдана украинского, у которых цели и задачи были на самом деле одинаковые.
Спасибо большое за включение. С нами был координатор движения «Евромайдан Крым» Сергей Ковальский. И я сразу же приглашу в эфир и второго нашего спикера, Сергея Макринюка, представителя Краевой Рады Украинцев Крыма и главы общественной организации «Евромайдан Крым». И вот мы сегодня говорили о том, о цивилизационном выборе и о том, что могло бы быть с Украиной, если бы не Майдан, если бы Янукович оставался при власти. И вижу комментарии под нашей трансляцией. Вот люди вспоминают, что эти тушки были, и вспоминают о том, и задаются вопросом, а что изменилось за 8 лет. Обо всем этом мы тоже поговорим с нашими спикерами. Сергей Макринюк, представитель Краевой Рады Украинцев Крыма, здравствуйте.
Добрый день.
А вы помните, как вы узнали о том, что не была подписана, был отказ от соглашения о Евроассоциации, и как вы восприняли этот отказ, вот когда появилась новость от правительства Украины?
Ну, насправді це була публічна інформація, вона була скрізь, і в певному сенсі очікувалось, що саме таке буде рішення. Тобто, да, десь там надія жила, що Янукович може змінити рішення своє. Але вона була дуже маленька, тому що вся поведінка до того часу свідчила про те, що він прийняв рішення і назад його змінювати.
Як для вас почався Кримський Євромайдан?
Я позвонив Щекуну Андрію, кажу: Андрію, так дивись, по всій країні збираються робити заходи, присвячені змусити Януковича підписати угоду. В Сімферополі хто це робить? Він каже: та я не знаю, давай з'ясовувати, давай. З'ясовували, що ніхто не робить. Ну, кажу, давай почнемо. Тоді ми зустрілися в Сімферополі, я, Андрій, Сергій Ковальський, Ісмаїл Ісмаїлов. І вирішили, що треба розпочинати. Домовилися, що ми будемо говорити в чотирьох і готові підписувати документи і публічно своє ім'я називати. Власне, після цього і почалося. Ми почали офіційно розсилати листи, що ми там збираємося, цю там організаційну роботу якісь. Багато людей в Сімферополі хотіло цього. І так сталося, що ми повідомили, де це буде, як це буде, коли, яким способом це буде. І люди просто почали долучатися, всі, хто хотів. Насправді ми почали трошечки раніше, навіть в Феодосії ми ще за тиждень до 24 числа ми вже почали виходити вечорами в парк і шукати тих, кому це було цікаво. Деякі люди до нас долучилися, це було приємно. Десь так.
А виходіть з якими меседжами?
Ну, ми хотіли, по-перше, познайомитися з тим, кому це теж цікаво. Хотіли розібратися, власне, що це означає. Тому що для абсолютної більшості людей, які ходили вулицями, було незрозуміло, а який сенс? Ну, що там Євросоюз, що він дає, чому він? Власне, я не економіст, я не знав і не знаю наразі до кінця економічних всіх моментів, але як людина-юрист і адвокат, який захищає людей, я знав, що таке Європейський суд з прав людини, я знав, що таке рішення, які ухвалені на підставі реального закону і принципів справедливого судового розгляду. Тому в цей час, коли ти як адвокат починаєш додавати до своїх клопотань рішення Європейського суду з прав людини, посилатися, що це є джерело для прийняття рішення правильного, а в той час міліція, прокуратура, суд біля скроні крутять пальцями, кажуть, та слухай, ти що з космоса упав, у нас такого тут не працює, то в Америку їжджай, будеш американським адвокатом. І реально вони там сміялися. А для людей це було дикість. Ну, використовувати цивілізовані норми – це було дикість. Якщо це було дико для тих, хто насправді мав би бути на вістрії, скажімо так, правової боротьби, правової роботи, то що говорити про загальний стан населення? Люди просто цього не розуміли. Я це міг пояснити, у мене були приклади, і я готовий був дискутувати. Тому, власне, ми і погодилися, що будемо обговорювати. Мета була просто обговорювати.
Які були контраргументи у противників? От насколько проросійський вектор був аргументом? Тобто, наскільки говорили, що зв'язь з Європою нас відвернуть від Росії, наприклад?
Всі, хто насправді приходив, всі, хто насправді говорив, не мали контраргументів. Вони не мали позиції. Абсолютно більшість просто не володіла інформацією. І питання радше сводилося до того, а для чого, а чому, а на що це вплине, а чому ти в це віриш, ну і не більше. У людей була просто абсолютна відсутність інформації. Проте от той, скажімо так, контраргументи виливалися в радше в переслідування.
Преследование непосредственно обычными людьми вы имеете в виду? Или преследование в том числе... Ну, понятно, что да, мы говорили о том, что преследование со стороны властей, организованные властями, организованные при помощи тетушек, а обычные люди по собственной инициативе тоже могли каким-то образом преследовать
проявленных мабуть, и могли. Але ну я особисто я відчував з боку великої кількості людей підтримку, і це були різні люди, і ті люди, які працюють в органах влади, і які наразі працюють в органах окупаційної влади, і були звичайні люди, які просто повідомляли, писали, перезвонювали, попереджали про щось. Ну тобто я бачив таку підтримку. Сказати, що там нас переслідували там всі навколо, та ні. Ну, кримчанам було абсолютно байдуже, що відбувається. Кримчани, ну, того часу, це така абсолютно інертна група, яка взагалі не хоче ні в що встрівати, чимось займатися і проводити активну діяльність. Вони просто сподіваються, що все буде хорошо, за нас це розберуться. Ну, власне, така була позиція. А ті особи, які мали агресивну позицію, то це були представники російських рухів, так чи інакше, або там афільованих з росіянами рухів. Потім це були безпосередньо вже росіяни і їх представники.
Эта аморфность со временем змінилась прийняттям той или іної позиції? От Євромайдан розділив кримчан или нет? Небольшие збої связи, я так понимаю, произошли. Мы говорим с Сергеем Макриняком, представителем Краевого рада украинцев Крыма и главой общественной организации Евромайдан Крым. Говорили мы о том, что происходило в Крыму, и приглашаю, прощаюсь тогда с Сергеем, приглашаю к эфиру Александру Дворецкую, главу Крымского правозащитного центра ДИА. Александра, здравствуйте, вы меня слышите?
Здравствуйте, да.
Вот первый вопрос, который я задаю всем сегодняшним нашим гостям, с чего для них начинался Евромайдан? Вот для вас с чего он начался?
Я первый день Евромайдана встретила в Киеве. Я как раз находилась в Киеве с 20 на 21 число, и 21 вечером присутствовала на Майдане в Киеве и пробыла первую неделю и замечала, как формировался Евромайдан именно в Киеве и в Чернигове, поскольку я находилась как раз в командировке. И 27 числа мы приняли решение на Майдане в центре в Киеве, что к дню, когда Янукович будет в Вильнюсе, все едут в свои города и принимают участие уже в региональных Евромайданах. Поэтому для меня Евромайдан в Крыму, он начался именно с акции 28 ноября 2013 года, когда мы присоединялись к таким же сетевым акциям региональным, которые происходили по всей территории Украины.
Вот в Киеве вы были на многочисленном Майдане, видели большое количество людей, приехав в Симферополь. Не было ли разочарования от количества людей? Или, в принципе, столько вы ожидали увидеть? Или, возможно, наоборот, ожидали увидеть меньше?
Насчет с университета, спецификой моей работы был вопрос, связанный с защитой права на свободу собраний, и поэтому для меня, мне было примерно понятно, каким образом организовываются собрания, какое количество людей выходит в Крым и имеет такую проактивную гражданскую позицию. Я скорее была рада в целом, что этот Евромайдан и в Крыму он был с первых дней Евромайдана и до последнего и дня, и активисты Евромайдана стали активистами, которые уже принимали участие в акциях «За единую Украину» в начале оккупации Крыма. То есть можно даже сказать, что Евромайдан в Крыму пробыл значительно больше, чем в Киеве. Активных действий, активных акций проводил.
В том числе мы говорили сегодня и о тех угрозах, и о том давлении, которое поступало. С чем сталкивались вы? Вот одно из самых в СМИ массированных новостей было о том, что были листовки с надписями «Предатель Крыма», которые в том числе и развешивались по Крыму, и крутились на видео. И вы в том числе были одной из героинь этих листовок. Расскажите о давлении, которое было, что вы чувствовали.
Да, но на самом деле первое давление, которое происходило, оно даже произошло немножко раньше. Это было в день разгона студентов в Киеве. Тогда я проснулась дома и прочитала такие новости. И для меня это было таким шоком. Конечно же, мы там написали какие-то чаты с журналистами, активистами, говорили, что мы не можем молчать. Мы выйдем на площадь. Боялись, что нет уведомления об этой акции. И я позвонила, помню, сейчас на 102 утром, и сказала, мы боялись, чтобы оставлять протоколы за незаблаговременное уведомление. Я нарисовала плакат, и помню, что точно первое, что было, это именно угроза преследования за то, что мы митинг проводим. Но было не до этого, потому что было очень... события в Киеве, они предполагали того, что надо реагировать быстро и оперативно. И поэтому в этот день моим родителям пришло письмо, там, где они живут, с там разными, ну, не угрозами, а такой клеветой в отношении меня. Под домом моих родителей была такая надпись с разными обидными вещами в отношении меня, поэтому, наверное, вот с этого началось. Это когда пытались давить на родственника для того, чтобы мы
сказали... Небольшие у нас проблемы со связью. Давайте мы, наверное, позвоним вам на телефон, перезвоним. Я напомню нашим слушателям, о чем мы говорим сегодня. Говорим о том, как в Крыму происходил Евромайдан. Он начался с... Ну, первая, самая большая акция началась в Симферополе. С чего, собственно, можно говорить о том, как все начиналось в Крыму, когда активисты прошли от здания Совета Министров к зданию представительства президента Крыма. В тот же день партия регионов собирала митинг под стенами Совета Министров. Многие говорили о том, что на этом митинге были бюджетники, и средства массовой информации об этом писали. Также реакция в Крыму была такой, что 22 ноября Верховный Совет Крыма заявил о своей поддержке решения Николая Азарова приостановить процесс евроинтеграции, и в нем говорилось о том, что Президиум Верховного Совета Крым, опираясь на мнение подавляющего большинства жителей автономии, полностью поддерживает решение Кабинета министров Украины о приостановлении в интересах национальной безопасности процесса подготовки к заключению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом говорилось в заявлении Верховного Совета Крыма, и там же говорилось о том, что крымчане категорически против политики шантажа и неоправданных требований по снижению социальных стандартов, которые в последние месяцы активно проводит в Украине группа чиновников и отставных деятелей Евросоюза. Вот что говорилось в этом заявлении. С нами на связи Александра Дворецкая, глава Крымского правозащитного центра ДИА, уже по телефону. Александр, еще раз поговорим о том, мы говорили о том, как, какие угрозы к вам поступали, о том, что происходило вокруг активных участников Евромайдана, о давлении, которое ощущалось со стороны властей. А как считаете, раскол в обществе был или нет? Вот, и повлиял ли Евромайдан на идентичность крымчан? Изменил ли он в какой-то мере ее?
В первую очередь я бы хотела сказать, что все эти угрозы и листовки, мне кажется, что они не имели смысла, поскольку даже соседи, которые видели эти листовки там на дверях подъезда, где было написано «предатель Крыма», они или там те, кто жили рядом с своими родителями, они не обозлились, не принимали какие-то решения. Мне кажется, что скорее это просто исполнители, которым заплатили деньги, они сделали это, а не какой-то там гнев людей или реакция людей на участие. Дальше я бы могла сказать, что к Евромайдану присоединялись люди, обычные крымчане, преподаватели университета, журналисты. Это был такое место, где можно было найти единомышленников, поддержать друг друга. Поэтому Евромайдан, мне кажется, не сделал раскол. Больше, конечно, именно поэтому в начале российской оккупации, уже в марте, первое, что пришлось делать россиянам, это выключить доступ к украинскому телевидению для того, чтобы рассказывать про правый сектор, про какие-то угрозы, про оружие, что будут ехать, кого-то здесь убивать, поскольку просто так информационное поле, мне кажется, хоть и было довольно насыщенное негативом в отношении участников Евромайдана, но сказать о том, что именно среди населения случился какой-то существенный раскол. Скорее, вот я согласна с Сергеем Окрюняком, он говорил о том, что большая часть людей продолжала жить своей жизнью. В принципе, зимнее время для Крыма всегда такой период застоя, люди занимаются какими-то своими делами, летом больше занимаются работой, да, какой-то курортный сезон начинается. И поэтому все выжидали, смотрели по телевизору новости, ждали, чем это закончится. Конечно, не ожидая того, что в марте уже начнется военная агрессия. Но в целом я бы не сказала, что я чувствовала давление. Давление было со стороны такой пророссийской организации НОТ. Они там приходили на наши акции, пытались вывести из строя технику, генератор, который звукоусилением занимался там, угрожали. Один раз даже я помню, что я в магазине Сельпо, они меня провели, и я там пытались кричать, что вот-вот, это она, Евромайдан поддерживает. А люди стоят так меланхолично на кассе, пакуют свои продукты, им, в общем-то, было более-менее все равно о том, что, ну, то есть не случилось какой-то массовой поддержки, что вот они ожидали, что сейчас они скажут, что я Евромайдана, и кто-то должен к ним присоединиться. Но на самом деле, я думаю, что большая эта часть давления была направлена на нас самих, чем на общество крымское.
Вот читаю комментарии под нашей трансляцией на YouTube. Вот один из слушателей пишет: во время Евромайдана люди испытали огромное чувство гордости за себя и больше никому не позволят посягнуть на их свободу. В том числе комментарии, которые мы можем увидеть от противников Евромайдана, которые вы наверняка тоже встречали в сетях, о том, что произошло дальше, да, то есть об оккупации, начале аннексии Крыма, когда люди говорят о том, что нужен ли был Евромайдан, если вот дальше произошел захват Крыма. Как вы для себя отвечаете на этот вопрос?
Ну, для меня это, с одной стороны, связанные вещи, но неочевидной. Российская Федерация хотела сохранять Украину в своей орбите, и евроинтеграция не входила в ее планы. Именно поэтому, если бы не было Евромайдана, Украина бы дальше продолжила, ну, то есть она бы была такой колонией Российской Федерации, российский флот бы усилил свое присутствие, у людей бы не было свободы собраний, свободы выражения мнений, была бы такая диктатурка, и, ну, и, наверное, Российской Федерации не надо было бы осуществлять военную агрессию. Еще какое-то время, до того, как рейтинг Путина бы не начал падать, он все равно бы это осуществил. Поэтому я считаю, что все, что мы сделали, сделали правильно. Ценности Майдана действительно важная составляющая ценностная украинского общества. Единственное, что нельзя сказать, что сейчас еще этот процесс невозвратный. То есть мы видим, что все равно ставятся под сомнение. Российская Федерация через пропаганду именно это и делает. Пытается нам доказать, что мы зря вышли на площади. И именно поэтому мы видим жесткие подавления протестов в Беларуси, поскольку им хочется сказать, что таким способом больше не дать возможность людям влиять на свою жизнь, свое будущее. Ну и я считаю, что мы все сделали правильно. И я думаю, что то, что происходило летом 2020 года в Беларуси, нам показало о том, что бы было, если бы мы дали системе еще немножко больше окрепнуть, тогда бы все было значительно сложнее.
Спасибо за включение. Я благодарю Александру Дворецкую, главу Крымского правозащитного центра «ДИЯ», и приглашаю в эфир Дмитрия Белоцерковца, проукраинского активиста из Севастополя и ныне депутата Киевсовета. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы говорили о том сегодня, что происходило в Симферополе, а что происходило в Севастополе в конце ноября и зимой 2013-2014 годов? Какие настроения, прежде всего, были в городе, когда в Киеве начался Евромайдан?
Ну, знаете, если просто комплексно подходить к вопросу о том, какие были настроения, то нужно очень далеко уходить в историю того, что все-таки в Севастополе происходило. С 2005 года в Севастополе фактически велась гибридная война со стороны Российской Федерации после Оранжевой революции. На эту гибридную войну выделялось порядка 2-3 миллионов долларов в год. На что эти деньги выделялись? На деятельность пророссийских организаций. Мы, кстати, это фиксировали всегда. Они даже сами сливали свои запросы в правительство Москвы. Финансировалось это через правительство Москвы и через Дом Москвы, который потом в будущем появился, ну, я имею в виду, если брать после 2005 года, появился в Севастополе на площади Нахимова. Все эти сметы, сами же эти конкурирующие между собой пророссийские организации показывали, и ну, было понятно, для чего это делается. То есть потом у нас появились такие соцсети популярные в регионе, да и в стране тогда в целом в Украине, как Одноклассники, ВКонтакте, через них фактически продолжалась эта гибридная война. Помимо этого, российский бизнес начинал скупать местные телеканалы в Севастополе и фактически их обустраивать и начинать создавать определенные политические ток-шоу. Основная цель и задача была это системная, постепенная манипуляция общественным сознанием. Но тем не менее, вот, например, мы когда сформировали свою группу из проукраинских активистов в Севастополе, в чем наша была особенность, это в том, что мы были все-таки местными, мы все были рожденные в Севастополе, и самое интересное, что у нас, ну, где-то четверть примерно команды, это были дети российских военных, которые, тем не менее, были за Украину. Потому что, ну, в их понимании Украина — это не национальность, а Украина — это, прежде всего, идея, то есть в их понимании. Они считали себя украинцами по духу и считали себя украинцами, прежде всего, из-за желания отстаивать интересы свободы. Тогда, ну, наши интересы с такими ребятами сходились, и мы, конечно же, совместно организовали большое количество различных проукраинских акций. На 2014 год украинское движение очень сильно окрепло в Севастополе. Фактически пророссийское движение, которое было финансово простимулировано, они из-за того, что они были только за деньги, они были идеологически неподготовлены, они активно проигрывали нам в поле. В горсовете же местном, исходя из выборов 2010 года, фракция русского блока набирала не так много процентов в городе и фактического влияния толком не имела. Это был единственный такой оплот радикального сопротивления со стороны пророссийских организаций на уровне городского совета. Поэтому на 2014 год, ну, на начало революции, на ноябрь 2014 года, ситуация в Севастополе была более-менее стабильна, спокойна. Пророссийские организации толком никакого политического веса не имели и какой-либо перспективы тоже не имели.
А какие-то организации появились ли новые или обрели ли какую-то силу, когда местной власти нужно было что-то организовывать против сторонников Евромайдана?
Смотрите, реально там условно антимайдан в понимании Севастополя организовывался партией регионов, но в основном он делался не на уровне города, а просто активно возили по приказу людей из Севастополя в Киев на так называемый антимайдан, который был в Мариинском парке, вы все это помните. И действительно там было большое количество, ну там по нашим замерам, ну порядка там 500-600 человек всегда находилось в Киеве из Севастополя со стороны антимайдана. Но в основном это были отосланные в приказном порядке люди и актив самой партии регионов. Ну, при том, что где-то актив партии регионов составлял не больше 50% от этих активистов, вторая половина — это в приказном порядке присылались, ну, просто работники коммунальных сфер города.
Как реагировали обычные люди на события в Киеве? Как они воспринимали? Вот мы сейчас с предыдущими спикерами говорили о том, что большинство крымчан, они воспринимали несколько пассивно происходящее, то есть несколько отстраненно. Как дело стояло в Севастополе? Те же настроения были?
Ну, в Севастополе, знаете, как вам сказать, конечно же, воспринималось с непониманием, потому что местное телевидение эту тему избегало, либо настраивало радикально против. Но все-таки, давайте так, на тот момент президентом был Янукович, премьер-министром, тоже был представитель партии регионов Азаров. И, конечно же, Севастополь как регион, который, в котором партия регионов имела там колоссальный рейтинг, второй, если не ошибаюсь, рейтинг после Донецка, то, конечно же, местные власти были заинтересованы в разжигании негативного восприятия севастопольцев со стороны Евромайдана в Киеве. Социологию никакую на тот момент я не видел, то есть чтобы вам сейчас сказать конкретно в цифрах, но в целом могу сказать, что как-то безумно негативно не было никакого восприятия. Было недопонимание связано с тем, что местные власти говорят о том, что это плохо, центральная власть, президентская вертикаль говорит о том, что это плохо, толком не могли понять и осознать, что именно происходит. Ну вот, вот это объективная картина такая. Но под конец Евромайдана ситуация все-таки уже кардинально менялась, и я неоднократно тогда общался с севастопольским бизнесом, который постоянно находился под угнетением со стороны партии регионов, под угнетением со стороны команды Януковича. Они все активно содействовали Евромайдану. Я знаю гигантское количество севастопольских бизнесменов, которые не в Севастополе там что-то содействовали, проводили, для них это было опасно, а они финансово поддерживали Евромайдан в Киеве, имеется в виду, что они отсылали пожертвования. Я знаю таких, ну, крупных бизнесменов на уровне города, ну, десятками просто. И многие из этих людей, они так действовали по той причине, что они понимали, что нужно менять ситуацию, потому что то рейдерство, которым занималась партия регионов в Севастополе, и то, как они фактически отбирали бизнес в Севастополе, это видели все и знали все. И, ну, с этим никто не мог смириться. Поэтому бизнес в большинстве своем, на мое убеждение, он поддерживал Евромайдан.
А как изменилось отношение, вот скажем, ну, уже 23 февраля 2014, когда произошел митинг огромнейший в Севастополе, когда избирали так называемого народного мэра? Вот эти люди, которые, да, поддерживали Евромайдан, их...
Да. О ней нужно чуть-чуть более детально поговорить. Смотрите, получается, заканчивается Евромайдан. 21 февраля, я помню, я как раз уже поехал в Севастополь, для того, ну, я понимал, что нужно было стабилизировать ситуацию на уровне города, и кто-то должен вступить в переговорный процесс с городским советом Севастополя. И на тот момент городская администрация вела себя достаточно неоднозначно по той причине, что, в принципе, стимулятором и активным мотиватором необходимости проведения пикета со стороны партии регионов и пророссийских активистов выступал, прежде всего, на тот момент действующий глава администрации города Владимир Яцуба. Он активно содействовал тому, чтобы пророссийские организации этот митинг все-таки провели. И 23 февраля он состоялся. На нем действительно было достаточно большое количество людей, ну, по нашим подсчетам, от 7 до 9 тысяч человек. Но могу сразу сказать, что по разнарядке отсылались туда, прежде всего, все семьи российских военных. Это никто даже не отрицал, поскольку в нашей команде находилось достаточно большое количество детей российских военных, то мы об эту информацию легко могли получить, и это было в приказном порядке. Помимо этого, туда, конечно же, еще посылались пророссийские активисты, которые были на зарплате. Но, конечно же, какая-то часть людей идейных тоже могла туда прийти. Но большинство человек там все-таки было по разнарядке направленных от семей российских Черноморского флота. Что там произошло? Там было неоднозначное выступление на тот момент главы Севастопольской государственной городской администрации Владимира Яцубы. Там было неоднозначное выступление со стороны Дмитрия Белика, пророссийского активиста. Там были достаточно неоднозначные выступления со стороны других. Как появился Чалый?
Ну, на самом деле, он появился... Дмитрий, простите, вынужден вас перебить. О том, что происходило в Севастополе, в принципе, вы можете, наши слушатели могут прочитать на сайте Крым Реали. Мы много освещали.
Пожалуйста, это интересно будет слушать.
У нас осталось буквально полминутки до конца эфира, к сожалению, поэтому вынуждены с вами попрощаться.
И выставили Чалова, который просто тогда не понимал толком, что происходит. Вот так.
Угу. Благодарю вас за включение. Дмитрий Белоцерковец, проукраинский активист из Севастополя, ныне депутат Киевсовета. И вспоминали мы сегодня о том, что происходило в Севастополе в конце ноября, начале зимы 2013-2014 годов, что происходило в Симферополе, каким был Крымский Евромайдан и как он изменил крымчан. С вами был Рустем Халилов. Всего доброго.